Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Найдион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Виталий Клочков из Московской церкви на Лосинке. Приветствую тебя, брат!
Дорогие братья и сестры, приветствую вас с любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Я расскажу о себе, о жизни человека, который, казалось бы, был благополучным, но потом понял, что своими силами достичь того, что я хотел, не получилось. Я сделал свой выбор. Выбор идти за Господом. В настоящий момент я прохожу служение в церкви на Лосинке, а до этого моя судьба складывалась следующим образом. Родился я в городе Москве, в семье рабочего, учился в школе. После окончания школы поступил в институт, автомобильно-дорожный институт. Но предпосылкой к тому было то, что я в детстве увлекался космонавтикой и хотел, как все мальчишки тех 66-х годов, стать Юрием Гагарином. Но, к сожалению, здоровье мне не позволило этим заняться. Вот. Но, тем не менее, я пытался, и судьба со мной обошлась таким образом, что я поступил в институт на закрытый факультет, Московский автомобильно-дорожный институт, который занимался исследованием космического пространства, наземными стартовыми комплексами, также запусками космических аппаратов. Короче, я пришел в космос, не полетев в космос, а стал заниматься разработками исследований космических систем. После окончания института я работал в одном из престижных консорциумных бюро, которое занимался космическими исследованиями. Ну, после 4 лет работы я был призван в ряды вооруженных сил и прослужил там 22 года. Значит, служил я в военно-космических силах, значит, дослужился до звания подполковник военно-космических сил, после чего была такая ситуация, 91-е годы, это времена Гайдара, где профессия военного была непрестижна. Но, по счастью, меня пригласили на работу в Федеральное космическое агентство, бывшие однополчане. Я это предложение принял, тем более люди были знакомые, работу мы делали те же, только акцент был сделан на гражданские космические аппараты. Я рос довольно-таки быстро от главного специалиста до должности замначальника департамента, но эта должность, она была как бы приравнена в составе центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, где я фактически занимал должность замначальника центра промышленной безопасности и охраны труда. И эта должность приравнивалась к замначальнику департамента в самом Федеральном космическом агентстве. Значит, ну, сами знаете, что в министерствах бывают те вещи, которые, в общем-то, не приветствуются людьми. Вопросы коррупции связаны. То есть, короче, появились у меня свободные деньги, которые я тратил на алкоголь, вот, пристрастился к этому. Потом было непотребство и прелюбодеяния были, моменты такие, вот. Значит, доходил до такого состояния, что на работу приходил в нетрезвом состоянии. Значит, сначала меня руководство как бы покрывало, но затем все-таки мне предложили уйти. Я вынужден был уйти с этой работы. У меня осложнились отношения в семье с супругой. Домой приходил пьяный постоянно. В общем, создалась такая ситуация, что жена сказала: «Уходи». Я пошел к маме. Мама меня приняла. И вот представляете такое состояние, что мама на последние деньги дает мне купить продукты, я эти деньги трачу и на выпивку, и маме ничего не приношу. Маме моей сейчас 80 лет, она пенсионер, ходит ей очень плохо. Короче, в данной ситуации меня подхватил мой зять и моя дочка. Они верующие, евангелистские христиане-баптисты. Вот. После встречи этой с ними я сначала, конечно, не на Бога не уповал, только рассчитывал исключительно на свои силы. Силы, которые казалось, что у меня есть, ведь я дорос достаточно быстро по служебной лестнице до главного специалиста, до замначальника департамента. Это престижная должность. Но свое «я» мне, конечно, не помогло. Затем меня попытались проводить кодировку в медицинских центрах, довольно-таки престижных, тоже не получилось. И вот я все-таки вынужден был согласиться на предложение моих родственников. И был, вот сейчас как помню, 13 августа, это было 13 августа прошлого года, 2006 года, я приехал в церковь на Лосинку, вот, сижу на служении, там идут проповеди, я сижу и не понимаю, что это такое, что со мной творится. Состояние было очень плохое. Но, тем не менее, мне предложили, сказали, что существует при церкви реабилитационный центр, который приводит людей в нормальное состояние. Пока мне сказали так, в нормальное состояние. Я пока не думал, что именно через Господа я приму это состояние нормальное. Вот. Но, тем не менее, значит, я принял это предложение, прибыл в церковь на Лосинку и потом в реабилитационный центр, где встретился с осуждениями, которые мне стали рассказывать о Господе. Но поначалу я к этому относился довольно-таки прохладно, но думал, что, ну, опять очередное, как бы, вот, ну, агитация, так считал. Ну, как-то вечером, в один из дней, ко мне подошел, ну, старичок таким богообразным лицом, ну, как минимум, думаю, профессор, говорил очень хорошо, очень красиво, и что характерно, что те слова, которые говорил о Боге, они мне как бы, ну, коснулись моего сердца. Я еще не понял, что это такое, но коснулись, вот. И потом я стал расспрашивать, что это за человек, который ко мне подошел. Мне сказали, что это, оказывается, бывший заключенный, отсидел 34 года в колонии пожизненного режима на «Белом лебеде». Саша Шафранов, ну, многие, наверное, его знают, вот, он свидетельствовал об этом. То есть, короче, вот так получилось, что слова мне эти запали в душу, на сердце. Ну, и так получилось, через 3 дня, после того, как я находился в центре, нас пригласили на свадьбу. На свадьбу, христианскую свадьбу. У меня первые мысли такие были: ну что это за свадьба, приглашать бывшего алкоголика, ведь там вино, водка. Я не имел никакого представления об этом. Но, тем не менее, поехал, значит, приезжаю, увидел, люди смеются, улыбаются, прославляют Бога в песнях, пьют чай, кушают. Ну, у меня, конечно, недоразумение, но что характерно, сердце у меня как-то стало щемить. Вот щемит сердце все, не знаю почему. Я сначала это не понял, почему это, в чем дело. Вот. Ну, меня родственники мои там представили с пастором Центральной Церкви, с Терентьевым Олегом Ивановичем. Вот. Но Олег Иванович сразу, он видит, смотрит на меня таким глазом, говорит: что с тобой случилось, что-то не так? Ну, Олег Иванович, вот что-то такое на сердце случилось. Говорит: ну, ты подумай, может быть, что-то момент какой-то определенный настал. Говорит: да вроде нет, ничего. Ну, а какие проблемы? Говорит: Олег Иванович, дали мне Гедеоновскую Библию, она мелким шрифтом написана, я читать не могу, у меня зрение подсело, видимо, наверное, последствия вот той жизни, которую я вел. Вот. Он говорит: ну, хорошо, сходи на склад, там есть Гедеоновская Библия, более крупным шрифтом, придешь, я тебе там подпишу ее. В общем, поговорим, пообщаемся с тобой. Ну, вот я вышел оттуда, значит, иду, взял эту Библию, прохожу по улице, во дворе церкви. Там сидит дядя Саша, о котором я вам говорил. Вот, сидит и подозвал ко мне, говорит: Виталий, что с тобой, что-то у тебя не то. Я говорю: вот, дядя Саша, вот так и так, вот у меня такое, как будто сердце щемит, щемит, да? А ты не думал, что в сердце твое Иисус Христос стучится? Я говорю, как это? Он говорит, ты возьми притчу, прочитай. Вот прочитал притчу, 23-я притча, вот с 29 стиха я только начну. «У кого вой, у кого стоны, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза» и так далее. В общем, короче, я прочитал до 35 стиха, и я представил свою жизнь, какую я вел. Вот в этих коротких, коротких фразах, коротких стихах, в таком ограниченном объеме, казалось бы, вся жизнь моя перед глазами, как мультяшные кадры, пробежала. И я заплакал, я стал рыдать просто. Я рыдал, рыдал, а дядя Саша говорит, иди в церковь, иди к братьям, встань на колени, отдай все Господу. Я иду, и у меня ноги как ватные. Прихожу мимо Олега Ивановича. Олег Иванович говорит, да, настал час покаяния. Я прошел дальше, смотрю, смотрят на меня все, у меня слезы текут. И вдруг такое ощущение, как будто меня кто-то вот касается моего плеча, как будто давит, чтобы я преклонил свои ноги, встал на колени. Я оборачиваюсь, никто вроде, никто, и Олег Иванович там относительно далеко стоит. Я на колени упал и все дал. Все долго. Я просил прощения у Господа, я покаялся, я просил прощения за те грехи, за те беззакония, которые творил. Вот то, что мамы, то, что супруги своей делал неприятности, то, что с мамой то же самое. И после того, как я это все Господу отдал, у меня на сердце стало так легко, так светло. Я встал с колен, ко мне все бегут, брат, брат, ты представляешь, твое имя записано в книге вечной жизни. Ты там будешь с нами на небесах. Я пока этого не понимал. Но состояние было для меня совершенно непонятное. У меня как будто крылья выросли, легкость какая-то в ногах. Все, и все радуются. И уже свадьба, не свадьба, и такой подарок на свадьбу. Ну, Олег Иванович мне там сделал запись соответствующую. Вот. И, значит, молодожены тоже. Какой подарок хороший к свадьбе. То есть... Слава Богу, так получилось. Вот. И после чего, вот жизнь стала меняться. Причем меняться даже, как-то я думал, долго будет, но на глазах. Значит, меня попросили, вот расскажу несколько свидетельств о том, что вот действительно жизнь моя поменялась. Попросили съездить с одним братом, значит, Союз ЕХБ, там помочь с мебелью. Там взять, это в реабилитационный центр. Вот. Я еду я по тем улицам, где раньше вот гулял, пил. Вот, занимался всякими непосредствами. И смотрю вот на тех людей, на тех прохожих, на тех молодых женщин, на тех мужчин, которые курят и пьют из горла пива. И я думаю про себя, ну неужели я был таким человеком? Неужели это я был таким? И вот я совершенно другими глазами, как будто у меня вот открылись глаза, как будто я всю жизнь, которую я провел, вот у меня вот было зрение потеряно. Сейчас у меня глаза открыты. Я просто вот думаю, настолько так можно изменить, что Дух Святой, потом это я уже понял, стал изучать Библию, что Дух Святой так трудился в моем сердце и так хотел, чтобы я стал его сыном, что именно вот это произошло. И второе свидетельство – мама моя. Мама моя через 2 недели, она верующая у меня была, православная, христианка православная, она все время молилась за меня, ставила свечки, ходила в церковь постоянно, но... Не помогала. Потом она, значит, так получилось, что нас привозили еженедельно в церковь для из реабилитационного центра для служения, на служение. Вот и маму тоже пригласили туда. Она увидела меня и говорит, кто это передо мной сидит? Она меня не узнала. Вот. И вроде бы черты лица те же самые, а человек другой, то есть разговор другой. И все, она прям заплакала, говорит, сынок, что с тобой случилось? Она не поняла, что со мной случилось. Она не поняла, что это Господь сделал. Я сначала тоже это не понимал. Не понимал тоже. Думал, как это все? Как будто какое-то поминовение волшебной палочки, что так получилось. Не понял, не понимал я. Но потом, когда я глубже, больше стал знакомиться с Библией, читать, я понял, что это. Потом следующий момент. Мне предложили, вот Сергей Михайлович Молодьков, диакон нашей церкви на Лосинке, предложил принять участие в экспедиции «Преобразующая сила Евангелия». Ну, и я туда тоже был, в состав его, как говорится, команды был тоже участвовал в этом. И получилось так, что в одно время он был отозван в Москву по уважительным причинам, и в составе вот этой бригады, команды было 4 человека, значит, в том числе и я. Там были и уголовники были бывшие, вот, и были, значит, спортсмены бывшие, наркоманы. Ну, короче, получилось так, что остался руководить этой группой временно уголовник. Ну, представляете сами.
Бывший уголовник.
Да, бывший уголовник. Остался, да, бывший уголовник. Представляете, что, значит, бывший замначальника департамента командует бывший уголовник. Вы, наверное, прекрасно представляете, что раньше бы я даже как-то вот и постеснялся, это мягко говоря. То есть, настолько меня Господь смирил, вот дал дух их кротости, что любые замечания по ходу, либо что-то я сделал не так, я принимал как от Господа, ибо со мной говорил брат во Христе, не бывший уголовник, а брат во Христе, что мы едины духом. Я это понимал. Еще одно свидетельство было. Вот недавно, где-то два месяца тому назад меня пригласила бывшая супруга просто на день рождения. Хотела, видимо, на меня посмотреть, что же все-таки со мной стало. Вот. И вот беседа показалась. Она говорит: я тебя не узнаю. Совершенно тебя не узнаю. Значит, я ей рассказал коротко, что вот я вам рассказываю, какой я стал. Вот. Она сказала: кто же с тобой работал? Наверное, люди, которые работают, получают большие деньги. Вот. А ты ходишь, как будто мне говоришь про Бога, как про Господа. Да, я вижу, что у тебя вот силы есть. Вот. Ты чувствуешь это, да, но я чего-то пока не понимаю. Ну, кто же? Все-таки тебя как будто как зазомбировали. Вот зомби ходишь, вот тебя как будто зазомбировали. Вот. Но если, конечно, это Господь Бог, то действительно Он есть. Я стараюсь ей, как говорится, общаемся мы с ней иногда. Сейчас уже у нас общение, к сожалению, у нас прекратились. К сожалению, к тому, что я хочу, чтобы она пришла к Господу. Вот именно моя задача. Она у нее есть человек там, друг. Но, тем не менее, я все-таки надеюсь, я молюсь, чтобы сердце ее все-таки коснулся Господь. Вот, потому как ей объясняет, она тоже в возрасте, тоже 58 лет. Вот, и я ей, когда с ней расставался, я сказал: в первую очередь, ты задумайся об этом. Задумайся о том, что такое Господь, какие чудеса Он может творить и как Он благ. Она мне ничего не сказала, но, тем не менее, Писание взяла и... Так мы с ней расстались. И вот сейчас, размышляя вот над этой жизнью, которую я прожил, которая докатился вот до такого состояния, до ямы, я понимаю, что меня из этой ямы вытащила рука Иисуса Христа. Я стал задумываться от прошлой жизни, как я ее прожил и почему меня Господь хранил. Я вам расскажу о тех свидетельствах небольших, которые были в течение моей жизни. И я хочу сказать, что знакомлюсь больше и глубже с Священным Писанием, Словом Божьим. Я прочитал книгу пророка Иеремию, и вот в главе 29, 11 стихе говорится: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И вот по тем косвенным моментам, которые прошли сквозь мою жизнь, я понял, как хранил Господь меня. Начиная даже со школьной скамьи, вот кто из моих сверстников, может, помнит, была такая игра «Царь горы». Это как бы подобно регби, но только ты должен взобраться на гору, и если встанешь на пик этой горы, на вершину, и не упадешь, то есть никто тебя по дороге не схватит, не свалит с ног, ты будешь царем этой горы. И вот я уже подбегаю к вершине этой горы, но вдруг получаю толчок в спину, вот разворачиваюсь и падаю. И теряю сознание. Оказывается, значит, я упал на ствол дерева торчащий, вот, и там торчал сучок. И буквально в полумиллиметре от глаза сучок коснулся брови моей. У меня вот шрам даже небольшой остался. Вот если бы, конечно, немножко правее, то я бы, естественно, расстался с жизнью, поскольку сучок был достаточно длинный, вот, мог бы пробить до конца, до основания черепа. Второй момент – это когда я учился в институте. Значит, наверное, помнят, что в кто в то время студентов, как говорится, направляли на картошку, вот на уборочную страду. И получилось так, что я был помощником комбайнера, комбайнер, ну, выходили в то время на работу не совсем трезвые, мягко говоря. Ну, короче, я, помощник комбайнера стоит на лестнице, вот он за штурвалом сидит, я стою на лестнице, вот. И если когда попадет там рожь пшеницы, колос, за мотовило, то я должен слезть и, короче, освободить вот это мотовило от этой ржи. Но, значит, мы ехали в сторону поля, был довольно-таки резкий поворот. Этот пьяный комбайнер не справляется с управлением. Но минуту где-то, буквально за минуту, мне голос говорит какой-то, не знаю, как прыгай. Я сначала не понял, прыгай, дважды прям повторяю, прыгай, я прыгнул. Комбайн проезжает где-то, ну, метров пять и поворачивается, заваливается на бок, на ту сторону, где я стоял. Вот, я думаю, вот, говорю, вот повезло. Повезло, второй раз повезло. Третий раз, уж когда я хотел покончить жизнью своей, когда докатился до такого состояния, что, в общем, все мне было уже все равно. Как-то на улице вот это было минус 35 градусов. Я думал, все, я замерзну. Ничего мне уже не надо будет в этой жизни. Я лег уже, и вдруг голос говорит: «Вставай». Ну, я был не совсем трезв, повернул, смотрю, никто. Думал, ну, это значит, мне померещилось. Опять лег, опять «Вставай». Вот, я встал, и ноги сами меня повели к метро. Сел в метро и поехал. То есть, третий раз, трижды думал, что же получилось, кто мне говорит, кто, что. Потом я понял, что это Господь. Я читал книгу Джона Буньяна «Путешествие пилигрима в небесную страну». Как сам автор должен был умереть, его тоже хранил Господь. И я понял, что это Господу было угодно меня хранить. Скажу один эпизод вот из моей жизни. Значит, наверное, знаете, кто вот в то время служил в армии, что карьера военным, она практически не была доступна, если ты не член партии. И вот мне всячески ставили препятствия, но один раз, в общем-то, мне получилось так, что, короче, я был зачислен в резерв, как говорится, и проходил процедуру вот приема в партию. Был приглашен на парткомиссию. Вот. Ну, спросили, открывает мою автобиографию, и говорят: «Ага, ты рожден 7 января. Ты что, в Бога веруешь?» Мне вопрос задают. Я говорю: «А как это связать?» «Ну, вот ты 7 января, ты знаешь Рождество Христово, 7 января». Вот. Ну, я тогда сказал, ну, в принципе, я сказал, что нет, я в Бога, конечно, не верю. Вот. А потом я еще как-то и с этим стал связывать себя. Вот дата рождения тоже, она как-то вот совпадает. Тоже все, и число, и месяц, и все. Потом все это как-то собиралось вот, ну, вместе. И, не знаю, вот и до сих пор я думаю, что чудо, какое Господь сотворил, совершил. Тем не менее, я понял, что именно у Господа были намерения меня на благо, во благо, чтобы я стал Сыном Божьим. Вот.
Спасибо, Виталий. Я думаю, что сейчас пришло время послушать нам песни.
Господь, перед Тобой склонив главу, стою в смиренье и ощущаю над собой, и ощущаю над собой Твоей руки благословение. Я верю, Ты меня простил, омыл своей святою кровью и к новой жизни воскресил, и к новой жизни воскресил всепобеждающей любовью. Но слава вечная Тебе, что Ты меня за все простил, и в необъятной красоте свою мне истину явил. Мне хорошо теперь с тобой, делите радость и общенье, и обновленною душой тебе нести, тебе нести свои моления. Я был в пороках без числа, искал в неверье наслажденье, и жизнь стремительно несла, а жизнь стремительно несла меня в потоке заблуждения. Суетной жизнью был томим, к чему стремился, сам не знаю, и как тобой еще храним, и как тобой еще храним, я до сих пор не понимаю. Но слава вечная тебе, что ты меня за все простил, и в необъятной красоте свою мне истину явил. Мне хорошо теперь с тобой, делите радость и общенье, и обновленною душой, и обновленною душой тебе нести свои моления. Что ты меня простил, и в необъятной красоте свою мне истину явил. Мне хорошо теперь с тобой, делите радость и общенье, и обновленною душой, и обновленною душой тебе нести свои моления. То, что ты меня простил, и в необъятной красоте свою мне истину явил. Мне хорошо теперь с тобой, делите радость и общенье, и обновленную душу.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Виталий Клочков из Московской церкви Новосинки. Виталий, я сейчас слушал твой рассказ и хотел бы задать тебе вопрос. Вот ты говорил, что действительно твое положение было, так можно сказать, критическим, да? Вот это постоянная зависимость, это неопределенность, и это уже брошенность, и, вернее, оставленность и со стороны жены, там, и сослуживцев. Конечно, это все давило на тебя очень сильно. И я просто хочу тебе задать вопрос. Знаешь, вот ты говоришь, что Бог тебя поднял, Бог тебя поставил сейчас, вот, ну, если так можно сказать, на твердое основание, и ты ведешь вот такой трезвый, нормальный образ жизни. Ну, знаешь, я хотел бы сказать, а может быть, ты сам это все сделал? Вот просто тебе надоело быть в таком положении. Вот. Может быть, ты просто сам, вот, как говорится, знаешь, завязал.
Ну, я в своем рассказе, повествовании говорил, что я и кодировался, и пробовал самостоятельно решить эту проблему. Ведь я считал себя достаточно сильным человеком. Ведь просто так человек достичь такой должности, такого положения не может. Я, правда, применял вот именно такие методы, которые присущи данному миру. Это методы, вот я прошу прощения за те слова мирские, которые просто вынужден сказать. Это методы подставы. Это методы неправды. Это методы подкупа. Это методы лжи. То есть все, что присутствует этому миру. Не секрет, что именно вот, к сожалению, может быть, ну, не секрет, что именно таким способом иногда можно достичь только вот именно того положения, которое достиг в свое время. Но вот это мне, вот я вот сейчас я понял, что это Господь мне показал, что именно Он хотел, чтобы я стал Его сыном, хотел очень, Он ставил меня в такие обстоятельства, Он давал мне понять. И я дошел до такой ситуации, что самостоятельно это сделать было просто невозможно. Но если я уже говорил, что я находился на грани самоубийства, и у меня голос какой-то в то время я думал, какой-то голос мне сказал. Теперь я знаю, что это именно Дух Святой. Дух Святой, который стучался, он хотел меня поднять, он пытался, вот это каменное сердце, которое у меня было, которое я не признавал. И вот у меня просто нет слов благодарности, тех человеческих слов, которые можно сказать Отцу Своему вот Небесному.
Спасибо, Виталий. А вот еще я хотел спросить тебя. Скажи, вот какие твои впечатления от первых посещений вот церкви евангельской, вот этой на Лосинке, или, может быть, ты в других бывал в церквах? Наверняка бывал. Ты рассказывал о Центральной церкви Московской. Просто вот что вначале тебе, какое первоначальное было мнение о служении, о людях, и, может быть, какое сейчас, вот есть ли разница между этими твоими взглядами?
Ну, первоначальное мнение, конечно, можно сказать, что я просто удивлен был таким добросердечием, таким добрым отношением между людьми. И я даже не понимал, как незнакомый человек может друг другу сказать «брат», как незнакомый человек может подойти к женщине, назвать ее «сестра», и при этом на лицах видна искренность. Не то, что вот как вот формализм какой-то, маска, которая присуща, в общем, и чувство уважения, там, деликатности, а видна искренность. Вот это мне, конечно, очень понравилось, и самое главное, удивило. Удивило настолько, что, ну, просто сказать, ну, словами не скажешь. Потом, страннолюбие, вот это тоже очень хорошая черта. Вот когда я был в экспедиции, вот, преобразующий сирл Евангелия, о которой я говорил, я понял, что настолько существуют братские отношения, что приходишь в любую семью, в любое время, в любой час, вот, и тебя принимают. Принимают как брата, люди совершенно незнакомые. И сели в том месте, вот кажется тесно, одна комната, вот мы были у брата в Тюмени, комната одна, и мы 6 человек, у него одна комната, нас всех поселил. Это вообще, о чем тут говорить, конечно. Вот, ну а что в церквях, то, что как негатив, ну я не могу сказать, что негатив, это может быть мое личное мнение, но вот я столкнулся со служениями, не все верующие принимают такое активное участие в служении. Значит, дух, как бы он, ну, у нас даже появилось такое выражение «воскресные христиане». Придут на служение в воскресенье, отсидят, десятину отдадут, и все. Вот. У нас проводилось вот недельное молебенное служение. Неделю мы молились за духовное состояние нашей церкви, состояние духовное в репцентре. Но, к сожалению, приходило на служение где-то 10-15 человек. Хотя членов церкви порядка 140-150, я точно не знаю, но цифра похожа. Вот с чем это можно объяснить? Кто-то далеко живет, у кого-то дача, у кого-то еще какие-то дела. Но Господь, мы же с Господом живем. И получается так, что духовное состояние церкви волнует только 15-20 человек, и все остальные что? Вот как вот это, на мой взгляд такой, можно сказать, что человека свежешься.
Очень хорошо, спасибо, Виталий. Я еще хотел тебе задать такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, о тех людях, которые окружали тебя в центре, там, в Купавне.
В репционном центре.
Да, кто там живет? Что вы там делали вообще? И как там организовано это служение? Для кого оно, в конце концов?
Ну, значит, это служение в революционный центр в Купавне, это при церкви на Лосинке. Значит, по ходу там реабилитацию в основном проходили до определенного времени, как я поступил. Это люди, которые освобождались вот, с тюрем. Потом стали поступать люди, которые страдали алкогольной зависимостью, наркотической зависимостью и другими видами зависимости, вплоть до того, что игровыми автоматами. То есть поработил дьявол их до такой степени, что они не могли все, что получали, все тратили, все там оставляли, все свои деньги именно вот, вот в этой сфере, как говорится. Ну, значит, что я могу сказать? Вернее так, я скажу, начну с тех, с кем, кого я встретил первоначально. Первоначально с Вячеслава Николаевича Козлов. Вот там именно тот человек, который со мной был, он и сейчас остается моим братом. Остается моим братом. Вот. Который первый, в общем, вместе с дядей Сашей, как я говорю, о котором я говорил сейчас, к сожалению, дядя Саша в прошлом году в вечность ушел. Вот. Они как раз в большей степени занимались мной там. Вот именно на реабилитации. Я им очень благодарен. Ну, конечно, я не хочу исключать и тех людей из церкви, которые мне помогали. Это в первую очередь и Сергей Николаевич Даниленко, пастор церкви, и Молодьков Сергей Михайлович, и Галкин Андрей Анатольевич тоже помогали мне. Но люди, которые непосредственно со мной работали, непосредственно, это вот Вячеслав Николаевич Козлов и дядя Саша. Я его дядя Саша. Не могу даже полностью по имени отчеству назвать. Не хочу. Дядя Саша, дядя Саша. Хотя это дядя Саша на 4 года младше меня.
Понятно. Спасибо, Виталий. Я думаю, что пришло время послушать нам еще одну песню.
За богатствами я не гонюсь. На земле я довольствуюсь малым. Я встречаю тебя, мой Иисус, в лучезарном восходе алом. Я встречаю тебя на горах, в трелях птиц и колосьях хлеба, в черных тучах в белых льдах и, конечно, в просторах неба. Даже если терниста дорога, я с тобой ничего не боюсь. Берегу, как зеницу ока, драгоценное имя. Дай, чтоб вечен был наш союз. Твердо верю я в жизнь иную, как ненужный и лишний груз. Я ставлю счету земную. Ты мой пастырь и ты мой Бог. Я люблю тебя всею душою. Но чтоб не был застигнут врасплох, приготовь меня к встрече с тобою. Даже если терниста дорога, я с тобой, я с тобой, я с тобой ничего не боюсь. Thank you.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Виталий Клочков из Московской церкви Новосинки. Вообще приятно мне даже объявлять, брат Виталий, что вот ты из Московской церкви Новосинки, понимаешь? Вот, ну, скажем, 2 года назад разве мог бы ты такое себе представить? Что вот так, как еще тебя охарактеризовать, да? Вот мы перед началом программы, я говорю, как тебя представить? Ты говоришь... Виталий Клочков из Московской церкви Новосинки. И действительно, это такое высокое звание, которое говорит о том, что мы принадлежим Господу Богу нашему, потому что мы являемся членами Его тела, Его церкви. Слава Богу. И в оставшееся время нашей программы я хотел бы попросить тебя, чтобы ты обратился к тем работникам администрации, поскольку у тебя большой административный опыт такой в своей жизни, и ты также носил форму и имел звание воинское, и вот к тем сотрудникам администрации, которые сегодня совершают свой труд, подчас в очень отдаленных уголках где-то, и они также нуждаются вот в том, в чем нуждался ты. То есть нуждаются в утешении, нуждаются в защите Божьей, нуждаются вот в радости той, которую ты получил, как и все люди, собственно. Но я хотел бы, чтобы ты сегодня обратился к ним.
Спасибо. Ну, я хочу прежде как бы поделиться своим впечатлением вот о том свидетельстве, которое было мной произнесено среди администрации одной из колоний. Ну, я сам человек военный, я понимаю, что в головах у людей с погонами, когда им говорят о Боге. Некоторые, может быть, и воспринимают эту информацию, но во всяком случае, внешне ее как бы, ну, свое сердце не открывает. И вот я побывал в одной колонии, как раз был праздник, День защитника Отечества, и мы поздравляли вот администрацию вот этой колонии. Значит, я выступил со свидетельством, и в конце я сказал, что, дорогие коллеги, братья по оружию в свое время, так они все заулыбались. Вот, я говорю, я понимаю, что какие трудности у вас на службе, и у меня тоже было на службе, и вроде бы казалось, понятие «Бог», вот вы можете так прослушать, за одно в ухо, как говорится, влетит, а в другое вылетит. Но я знаю, как тяжело семьям военным, если особенно они находятся или на боевом дежурстве, или отсутствуют дома, и иногда вот у меня тоже возникали такие мысли, а что дома, а как жена, а что делает, вот. И если приходишь домой, и еще в это время кто-то делает грязные какие-то намеки, и порой они несправедливые намеки, и начинается волнение, а волнение как можешь заглушить? Пьянка. Пьянка. Выпил и вроде бы, кажется, забыл. Но есть более радикальное средство, лучшее средство. Это Господь. Если мы говорим с Господом через молитву и обращаемся к Нему, у нас на сердце становится намного легче, поверьте мне. Поверьте мне, я им сказал это. Вот, они посмотрели на меня, и у некоторых даже на глазах мужчин прям слезы на глазах. Вот. Я говорю, я даже не мог ничего произвести. У меня тоже как вот вспомнил то, что было со мной. У меня тоже на глазах навернулись слезы. Я сделал паузу и сказал, давайте я вам раздадим вам Библии. Я думаю, что вы к ним обратитесь в тех трудных ситуациях, которые у вас будут. Вы обратитесь, попросите у Господа того, что вы не имеете в этом мире, и Господь ответит на ваши молитвы. И вот после этого я раздал Библии, и что характерно, все взяли. Никто не сказал, не надо, никто не сказал. То есть здесь можно сделать вывод, на всякий случай, вот я бы сделал такой вывод, что все-таки вот эти слова не касаются сердец. Ну, тем более от бывшего военного, я им рассказал свою биографию, как я служил, все они поняли, спросили, в каком виде вооруженных сил, рассказал, все они поняли, и поэтому вот видно было на глазах у некоторых слезы, причем скрывались слезы, чувствуется, вот так вот посмотрел. Так что вот здесь, конечно, касается. И вот от администрации могу еще случай рассказать. Значит, приезжало Федеральное космическое агентство к себе. Я по поводу загранпаспорта, у меня просроченный загранпаспорт, хотел выяснить, как там, какие там обстоятельства, что там, ну как, что нового. Значит, ко мне вышел начальник отдела, мой бывший подчиненный, увидел меня. Виталий Ильич, подождите, я начальника департамента вызову, попрошу, чтобы вот пришел. Приходит начальник департамента, смотрит на меня, я или не я. Обнимает, все, давай приходи на работу. То есть на работу пригласили меня на работу. Вот. Я говорю, нет, к сожалению, я знаю, что это такое. Конечно, тоска есть, тоска по бывшей работе, по профессии у меня была хорошая, запускал космические аппараты военного назначения, народно-хозяйственного назначения, коммерческие запуски были. Вот сейчас строим космодром в Куру, тоже тяжело, но я понимаю, через что, что такое Господь. Господь для меня все. И вот то, что я нахожусь с Господом, ничего не заменит. Никакие другие предложения, никакие деньги, никакие условия благоприятные. Только с Господом. Другой жизни для себя дальше не вижу.
Спасибо, Виталий. Приятно закончить передачу на такой ноте, на таких словах. Благодарение Господу за эту запись. И подошло время уже нам попрощаться. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва. Индекс 125047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Братья и сестры, я вас благодарю, что вы внимательно слушали это и почувствовали, наверное, со мной прочувствовали, что у меня на сердце, когда я вам свидетельствовал. Я пережил повторно то, что у меня было. Вот я сижу и волнуюсь, и, может, и говорю не совсем складно, как я говорил и мог говорить, но для меня разговор этот шел как свидетельство Господу и перед вами. И пусть Господь вас благословит, и я с благодарением отношусь к Нему и благодарю за все те благословения, которые имею от Него. Будьте с Господом. Аминь.
Аминь.
К небесам. сам. Она жива, 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 она не умирает.
Моя душа,
моя душа,
она жива,
она жива.
Моя душа,
она не умирает.